Познакомлю с прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве и в Петербурге сегодня плюс 10, и там переменная облачность. И в Москве, и в Санкт-Петербурге без осадков. Сегодня пятница, 8 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Защита подмосковного Химкинского леса продолжается. Одни доказывают невиновность в судах, другие на улицах свою правоту. Исполнилось 9 лет с начала американской военной миссии в Афганистане. Накануне единого дня голосования в России, 10 октября, почти во всех регионах выборы местного уровня. Независимых кандидатов не регистрировали, оппозиционные партии не подпускали близко к избиркомам. Тех, кто регистрацию прошел, лишали возможности агитировать, а все, что близко и дорого власти, попало в бюллетени для голосования. Так российские общественные эксперты очертили проблемы типичной российской избирательной кампании. Почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. И ответы, как обычно, можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Оставляйте свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Напоминаю, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений? Это сегодняшний вопрос к слушателям. И с таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Казани с народом общался наш корреспондент Олег Павлов.
Потому что, видимо, интересно не как проголосуют, а как посчитают. До сих пор этот принцип остался важен, видимо, в нашей системе российской. Мне кажется, так.
Так, ну вы же сами понимаете, каким образом у нас проходят выборы. Если бы они, наверное, были действительно честными, то и нарушений было бы меньше. А так, что имеем, то имеем.
Ну, потому что сама идея этих выборов, она при практически однопартийной системе в России неправильная. Ну, то есть, либо псевдодемократия, либо заставляем людей голосовать, и поэтому многие нарушают.
Потому что у выборов в России не слишком длинная история, традиции не сформированы, и нет просто традиции честных выборов.
Вы спрашиваете, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений? Да потому что выборы в России предсказуемы, господа.
Я все-таки верю, что выборы в России проходят без нарушений.
Да у нас вообще, в принципе, нет никаких нарушений, все спокойно. Одна партия, которая победит, и два президента, среди которых один главный. Все в порядке, все идет по плану.
Когда будет правовое государство, тогда и нарушений на выборах не будет. И не только на выборах, во всех сферах.
Мне кажется, просто у нас нигде не обходится без нарушений, что касается выборов, что касается пожаров, что касается вообще, любой ситуации, любого положения вещей, поэтому это нормально, это ментальность наша. И я не вижу в этом ничего такого противоестественного русской натуре и русской ментальности. Все нормально, в общем.
Я думаю, потому что без нарушений нам все делать просто неинтересно, потому что все самое интересное – это все самое неправильное.
Ну, может, потому что страна живет по Чехову, вот, и даже когда не надо обманывать и не хочется, все равно вот как-то вот оно инстинктивно получается. Ну, и, конечно, но хочется быть первым, без разницы где.
Так жители Казани отвечали на вопрос, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений. Олег Павлов для «Радио Свобода». Казань.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Московском областном суде рассматривается жалоба защиты активиста движения «Антифа» Максима Солопова. Ему и Алексею Гаскарову, чье дело будет слушаться 15 октября, продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Оба молодых человека обвиняются в организации беспорядков и нападений на здание мэрии Химок 29 июля этого года. Те события произошли в разгар противостояния защитников Химкинского леса с властями по поводу проекта строительства новой трассы Москва-Санкт-Петербург. Это строительство уже привело к вырубке сотен деревьев в заповедном лесу. Активисты движения «Антифа», устроившие вызывающую акцию в Химках, не скрывали, что симпатизируют решимости экологов противостоять произволу властей. Но вот именно Максим Солопов и Алексей Гаскаров атаку на администрацию Химок 29 июля не устраивали. На этом настаивают родственники, друзья и соратники молодых людей. Адвокат Максима Солопова Юрий Еронин добивается отмены постановления и освобождения своего подзащитного, полагая, что доводы защиты достаточно серьезны, а несостыковок в постановлении суда множество.
Солопова считают организатором событий, которые произошли в Химках. В постановлении следствия о продлении меры пресечения Солопова указан совсем другой человек. И самое интересное, указаны другие исполнители. Солопов ни разу не назван организатором и активным участником. Он там фигурирует, не поверьте, в каком качестве, согласно. В Москве гуляют не согласные, а вот в Химках согласные. Вот другого качества для следствия для Солопова не нашло. Не нашлось ни одного доказательства того, что Солопов принимал участие в данных действиях. Ну а фальсификации и всякие фокусы разбросаны на каждом шагу. Ну, например, говорится о том, что Солопов был задержан на место преступления. На самом деле он был задержан на следующий день после выступления вот на вашем радио. В общем, таких нестыковок очень много. И еще очень интересное обстоятельство. Суды следствия решили, если студент не имеет заработка, он будет заниматься преступной деятельностью. Также участие в несанкционированных митингах приравнивается к преступной деятельности. Это отдельные обстоятельства, которые имеют место быть в постановлении следствия и постановлении суда. Я буду просить об отмене постановления Химкинского суда. Общественная поддержка, на мой взгляд, крайне важна. Власть поддержащие должны знать, что общество негодует по поводу того, что творится в Химкинском суде. Если общество будет инертно, то власть будет делать все, что угодно. А общество должно показывать власти, что любое неправедное действие встретит общественный отпор и общественное несогласие. Это моя точка зрения. Чем жестче будет общественное несогласие, тем лучше. Это из той серии «Кашу маслом не испортишь».
В эфире «Радио Свобода» был Юрий Еронин, адвокат Максима Солопова. Его и Алексея Гаскарова, чье дело будет слушаться 15 октября, обвиняют в организации беспорядков и нападении на здание мэрии Химок 29 июля этого года. Те события, напомним, произошли в разгар противостояния защитников Химкинского леса с властями по поводу проекта строительства новой трассы Москва-Санкт-Петербург. Этот конфликт не исчерпан до сих пор, и движение в защиту Химкинского леса поддерживает также молодых людей, которые сейчас находятся под следствием. Лидер движения Евгения Чирикова также считает обвинения против них незаслуженными, а сам процесс странным и вызывающим подозрения в необъективности.
Суды, которые были над ними, они были, по крайней мере, летние суды, вот я за этим следила, они были закрыты, да, что, честно говоря, мне показалось очень подозрительным. Я считаю, что в таких делах всегда очень важна гласность и народная поддержка, потому что я сама была в ситуации, когда меня захватывали, и я помню себя в этой ситуации очень хорошо. Я понимала, насколько я беспомощна, единственное, на кого могла рассчитывать, на своих товарищей, которые просто звонили во все колокола и пытались меня каким-то образом выцепить из лап центра Э. Поэтому я прекрасно понимаю состояние ребят, очень им сочувствую, и я считаю, что то, что сейчас делается, привлекается внимание общественности к тому, что идет совершенно несправедливый процесс, закрытый процесс, опять же, непрозрачный процесс. На самом деле, вот это безобразие, оно, конечно, должно как следует освещаемо в прессе. Как дальше повернется суд, непонятно, потому что здесь у нас совершенно непредсказуемая ситуация. Но я очень рассчитываю на то, что власть все-таки проявит разум и милосердие, и не будет забывать о том, что по-настоящему сильная власть, она не карает, а милует.
В эфире «Радио Свобода» была лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Сегодня в Московском областном суде рассматривается жалоба защиты активиста движения «Антифа» Максима Солопова. Его обвиняют в организации беспорядков и нападения на здание мэрии Химок 29 июля этого года. Между тем, защитники Химкинского леса в ближайшее воскресенье проведут сход жителей города, чтобы вновь напомнить властям, что вопрос о строительстве дороги ценой вырубки деревьев так и не закрыт. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 16 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и в Петербурге в четверг, в четвертую годовщину убийства Анны Политковской, прошли митинги памяти журналистки «Новой газеты». Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в интервью телекомпании CNN подверг критике президента России Дмитрия Медведева. С космодрома Байконур в пятницу рано утром стартовал первый модернизированный космический корабль «Союз ТМАМ» с российско-американским экипажем. Перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2010 год. Правительство Японии выделяет более 61 миллиарда долларов в качестве мер по экономическому стимулированию. Официальные курсы валюты: доллар 29 рублей 63 копейки, евро 41 рубль 35 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Произойдет ли воскресный единый день голосования, прошлогодние аналоги по количеству нарушений? Об этом разговор с политологами Валерием Хомяковым, Андреем Бузиным из Москвы и Николаем Сорокиным из Костромы, а также с адвокатом Вадимом Прохоровым. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Ну а сейчас мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новый следственный комитет, созданный по личной инициативе президента Медведева, начинается с чистки старых кадров. Исполняющий обязанности главы новой структуры Александр Бастрыкин в первую же неделю уволил первых подчиненных, заподозренных в связях с мафией. Подробнее об этом мой коллега Павел Куравский.
Исполняющий обязанности председателя Следственного комитета России Александр Бастрыкин 5 октября уволил руководителя управления СКП по Хабаровскому краю Геннадия Фатеева и его заместителя Константина Лысенко, курировавшего расследование особо важных дел. Оба следователя считались ведущими сотрудниками Следственного комитета при прокуратуре, но в результате ведомственных проверок выяснилось, что они злоупотребляли служебным положением и могли быть связаны с криминальными авторитетами. Как отмечают эксперты, уже ужесточение кадровой политики в новой структуре было условием президента Медведева. Только зачистив ряды, Бастрыкин может избавиться от приставки ИО, а, возможно, возглавить Объединенный следственный комитет. С этим согласен вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Думаю, что он хочет очень остаться достаточно длительное время по главе вновь образованного Следственного комитета России. Но для этого ему надо действовать согласно решениям главы государства. Это повышение требовательности к чиновникам, к силовикам в данной ситуации. Надо провести чистку, надо уволить одиозных сотрудников, которые себя скомпрометировали. Надо осуществить какие-то, может быть, даже показательные акции. Вот в данном случае на примере Хабаровска это очень хорошо видно. А что взамен? А что вместо них? Ну вот ладно, там уволили, показали, приструнили, пригрозили оставшимся. И что дальше? Как будет работать весь этот механизм? Будет ли он работать на универсалистских принципах, эффективных, так, чтобы в работу следователя не вмешивались ни политические соображения, ни экономические соображения, чтобы он руководствовался исключительно законом, чтобы он находился под гражданским контролем. Пока здесь больше вопросов, чем ответов. Ну и, конечно, есть тема Объединенного Следственного комитета. Понятно, что, наверное, Бастрыкину хотелось бы возглавить Объединенный Следственный комитет, в который были бы включены следственные органы из различных силовых структур.
Официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин по поводу увольнения следователей Фатеева и Лысенко высказался кратко. Оба лишились своих должностей за нарушение присяги прокурора, следователя и совершение поступков, порочащих честь прокурорского работника. Между тем, в 2008 году Геннадий Фатеев был утвержден президентом Медведевым членом коллегии, созданного за год до этого Следственного комитета. А еще через год указом президента Фатееву было присвоено звание «Заслуженный юрист России». Проверки Хабаровского краевого следственного комитета начались 2 года назад после запросов в Генпрокуратуру от депутата Госдумы Бориса Резника. По его данным, некоторые хабаровские следователи разваливали уголовные дела, вымогали средства с бизнесменов, работали в тесном контакте с дальневосточным криминалитетом. В своих обращениях в Генеральную прокуратуру депутат Резник также утверждал, что Фатеев воспользовался подложными документами и якобы за счет средств комитета купил в Хабаровске квартиру своему сыну. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности Геннадий Гудков уверен, что и чистка, и жесткость при увольнении недобросовестных сотрудников СКП вполне допустимы. Но, по словам Гудкова, у всех этих мер должны быть максимально объективные причины.
Дело не в жесткости, а А дело в том, что сегодня формируется единый следственный комитет, и должен там быть контроль парламентский, должны быть распределены до разумного, до оптимального сочетания механизмы надзора прокурорского, независимости следствия. Нужно сделать это все, чтобы не субъективный фактор определял, а более объективный фактор определял те или иные кадровые назначения, те или иные результаты деятельности. Вот то, что у нас формируется единый следственный комитет, ну, сейчас уже, видимо, альтернативы этому нет, но при всем этом эта штука не должна быть бесконтрольной. Чистка, она должна, безусловно, быть. Но вот мне хотелось бы понимать принципы этой чистки. Если эта чистка идет за плохую работу и критерии там соответствующих, это одна ситуация. А если это просто идет чистка в связи с тем, что там кто-то кому-то не пришел с характером, то это не то, что нам нужно.
Как напоминает издание «Коммерсант», в ноябре прошлого года, выступая в Совете Федерации, Александр Бастрыкин сообщил, что у него в личных планах снять по итогам года 12 начальников территориальных управлений СКП, которые плохо работают. Но тогда своих постов лишились только двое – руководители управления по Тульской и Новгородской областям. Впрочем, уже тогда наблюдатели стали обсуждать перспективы еще двух подчиненных Бастрыкина – тогдашнего главы Московского управления Анатолия Багмета и руководителя управления СКП по Хабаровскому краю Геннадия Фатеева. Сегодня эксперты опасаются, что при создании нового ведомства возможная чистка будет не столько эффективной, сколько эффектной. При должной громкости увольнений она позволит Александру Бастрыкину в будущем возглавить Объединенный следственный комитет. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Исполнилось 9 лет с начала американской военной миссии в Афганистане. Сегодня очевидно, что на успех этого предприятия влияют и отношения США с Пакистаном. Рост насилия в районе афгано-пакистанской границы может ухудшить и без того натянутые отношения между двумя странами. Дипломаты пытаются взять ситуацию под контроль, а эксперты пробуют строить прогнозы развития ситуации. Вот что передает из Вашингтона наш корреспондент Алан Давыдов.
Администрация Барака Обамы отчаянно пытается остановить резкое ухудшение отношений с Пакистаном. В последние два дня посол США в Исламабаде Энн Паттерсон, глава Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Муллен и командующий войсками антиталибской коалиции генерал Дэвид Петреус принесли извинения официальным лицам Пакистана за гибель на его территории 30 сентября трех пакистанских пограничников, которых вертолетчики сил НАТО ошибочно приняли за боевиков. После этой атаки Пакистан перекрыл одно из основных направлений, по которому из порта Карачи через пропускной пункт Торхам на границе с Афганистаном шли автоколонны с топливом и снаряжением для войск США и НАТО. Официальные представители Пакистана объясняют этот шаг необходимостью защитить автоколонны, осуществляющие поставки для НАТО. Однако на деле скопившиеся вдоль дороги бензовозы стали мишенью для боевиков, которые в последние дни атаковали и подожгли десятки автоцистерн. Официальные представители США и НАТО выражают надежду на скорое возобновление движения через закрытый пограничный переход. Пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл считает, что не стоит преувеличивать вероятность углубления негативных последствий трагической ошибки в ходе вертолетного рейда НАТО в воздушное пространство Пакистана. Бывают инциденты, вызывающие размолвки, бывают неудачи, но это не означает, что критически важные для нас взаимоотношения идут под откос. И все же Белый дом не в состоянии скрыть свою озабоченность ростом американо-пакистанских трений, во многом связанных, как считают в Вашингтоне, нежеланием Исламабада усилить боевые операции против талибов и Аль-Каиды, а также неэффективностью гражданского правительства Пакистана. Согласно направленному на этой неделе в Конгресс докладу администрации Обамы, пакистанские военные продолжают избегать вооруженных действий, способных привести к прямому их столкновению с афганскими талибами или силами Аль-Каиды. В докладе также говорится, что проблемы, стоящие перед гражданским руководством Пакистана, способны повлиять на стабильность правительства, общественное доверие к которому и так упало из-за его неадекватной реакции на недавнее катастрофическое наводнение. Администрация Обамы продолжает настаивать на проведении Исламабадом интенсивных военных операций в Северном Вазиристане, где окопалась крупная группировка талибов. Официальные же представители Пакистана намекают, что такая настоятельность, возможно, вызвана желанием американского президента создать видимость прогресса в борьбе с талибами. Посол Пакистана в США Хусейн Хаккани в интервью Национальному общественному радио заявил, что руководство его страны намерено изгнать талибов со своей территории, но для этого нужно больше времени, чем кажется. Проводимые нашими силами операции имеют определенную последовательность. Мы вошли в долину Сват и очистили ее от талибов. Затем сделали то же самое в Южном Вазиристане. Американские приоритеты базируются на восприятии американцев, которые удивляются, почему мы не поступаем так, как они считают нужным. Возможно, наши американские партнеры не до конца понимают пределы наших возможностей. Тем не менее, в последние 2.5 года мы научились чрезвычайно ясно представлять себе ситуацию, намного яснее, чем в предыдущие 3 десятилетия борьбы с экстремистской идеологией. Некоторые американские аналитики среди причин нерешительности Пакистана в преследовании боевиков в Северном Вазиристане называют стремление Исламабада сохранить там буферную зону на случай начала вывода американских войск из Афганистана в июле будущего года. Вот что говорит Майкл О'Хенлон, директор по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Брукингса. На самом деле, они не решаются выступить против тамошнего могущественного радикального клана Хаккани, рассматривая его как некое средство подстраховки в случае резкого ухода американцев из Афганистана в будущем году. Президенту Обаме все еще не удалось убедить многих пакистанцев в том, что США сохранят в Афганистане свое присутствие в течение долгого времени. Как указывает специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук, остается очевидным, что США и Пакистан остро нуждаются друг в друге. Весь комплекс наших взаимоотношений с Пакистаном запутан в большей степени, чем любые другие стратегические взаимоотношения, с которыми я когда-либо имел дело. Но в любом случае, успеха в Афганистане нам не достичь, если Пакистан будет частью проблемы, а не частью ее решения. В прошлом году Конгресс Соединенных Штатов одобрил 5-летний пакет невоенной помощи Пакистану стоимостью в 7,5 миллиардов долларов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Прошу прощения. Американское документальное кино в Москве. Итоги фестиваля «Киношок». Книга «Правитель и его подданные. Социокультурная норма и ограничения единоличной власти». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Накануне единого дня голосования в России, 10 октября, почти во всех регионах выборы местного уровня. И российские общественные эксперты очертили проблемы типичной российской избирательной кампании. Почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы ждем на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Оставляйте ответы и комментарии на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. А сейчас в Москве 8:30, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге в четверг, четвертую годовщину убийства Анны Политковской, прошли митинги памяти журналистки «Новой газеты». Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в интервью телекомпании CNN подверг критике президента России Дмитрия Медведева, который на прошлой неделе отстранил его от должности в связи с утратой доверия. В Вологодской области 6 человек погибли и 8 получили ранения и травмы в автокатастрофе. В Петербурге задержан милиционер, обвиняемый в вымогательстве и применении пыток. С космодрома Байконур в пятницу рано утром стартовал первый модернизированный космический корабль «Союз ТММ» с российско-американским экипажем. Перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2010 год. Правительство Японии выделяет более 61 миллиарда долларов в качестве мер по экономическому стимулированию. Грузия не будет препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию, заявил в четверг в Вашингтоне премьер-министр Грузии Ника Гелаури. В Караче на юге Пакистана 9 человек погибли, по меньшей меньшей мере 55 были ранены в результате двух взрывов. Смертники взорвали себя у входа в суфийскую мечеть вечером в четверг. Премьер Госсовета КНР Вензи Бау сегодня прибывает в Турцию с двухдневным визитом, на котором будет обсуждаться расширение торговых связей между двумя странами. Токсичные отходы алюминиевого производства, вылившиеся из резервуара на заводе в Западной Венгрии, достигли главного русла Дуная. 33 чилийских шахтера, блокированных под землей с начала августа, могут быть подняты на поверхность уже на следующей неделе, заявил в четверг министр горно-рудной промышленности Чили. Мировые финансисты обеспокоены напряженностью, возникшей между рядом стран по вопросам валютно-финансовой политики. Королева Нидерландов Беатрикс официально утвердила новую правящую коалицию правоцентристских партий.
Прогноз погоды в крупнейших российских городах и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Сегодня плюс 10, переменная облачность, без осадков. Сейчас в Москве 8:32, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Единый день голосования, который намечен на 10 октября, коснется почти всех регионов России. Всего, по данным Центральной избирательной комиссии, в России в ближайшее воскресенье состоится 7850 выборов разных уровней и 4 референдума. С подробностями Динара Седдикова.
Уже в воскресенье состоятся выборы глав муниципальных образований и законодательных собраний 6 регионов страны. В 14 региональных центрах будут избраны представительные органы власти в Махачкале и Самаре, плюс к этому еще и мэры. Кроме того, 7 городов страны ждут назначения так называемых сити-менеджеров, к примеру, Казань, Нижний Новгород или Чебоксары. К тому же состоятся назначения глав органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутатов региональных парламентов на свободные места. За всем этим пристально наблюдают журналисты и правозащитные организации, исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова рассказала «Радио Свобода» о ситуации накануне единого дня голосования в регионах и о тенденциях, по большей части негативных, в избирательном процессе.
Кроме того, что не зарегистрировано по спискам партии «Правое дело» законодательное собрание, в выборах муниципального уровня ситуация значительно хуже. Не зарегистрированы списки партии «Патриоты» в России в двух регионах. И самое главное, очень сильное давление идет не просто на независимых кандидатов, которых не допустили до регистрации по подписям, но и идет давление на кандидатов в партийных списках, которые фактически являются проходными фигурами. Вот, в частности, это ситуация с Краснодаром, где фактически сняты с регистрации 4 кандидата. Это вызвало очень сильное волнение в Краснодаре, и выступление коммунистов фактически отозвали полностью свой список с выборов в Краснодарскую гордуму. Вот это как раз показатель того, что ситуация действительно ухудшается. Фактически идет борьба уже не только с одномандатниками, независимыми кандидатами, но и сильными кандидатами внутри партийных списков. В целом, если говорить о кампании, то она действительно очень разная по регионам. В ряде регионов достаточно сильная кампания «Справедливая Россия». В ряде регионов мы видим достаточно сильную кампанию ЛДПР. Правые партии практически либо не ведут кампанию, либо ведут очень слабую кампанию. Единственная сильная кампания у партии «Правое дело» могла быть в Костроме, но список снят. В основном, конечно, это кампания коммунистов.
С 2005 года ваша ассоциация, ассоциация «Голос», является членом Европейской сети организации по наблюдению за выборами. И пару лет назад в каком-то интервью вы говорили, что международных наблюдателей очень мало и что они вам не помощники. В этом смысле ситуация как-то изменилась к лучшему?
Ну, во-первых, российское законодательство не предусматривает участие международных наблюдателей на региональных и местных выборах в России. А местные выборы на самом деле очень значимы. И, как мы считаем, сама картина наиболее ярко проявляется именно на региональных и местных выборах со всеми проблемами, с которыми мы сталкиваемся. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно мы считаем, что слишком сложная ситуация политическая, которая не показательна даже в день голосования, хотя очень много манипуляций в день голосования и есть прямые фальсификации. Но, тем не менее, основная проблема российских выборов – это все-таки все, что идет во время избирательной кампании. Конечно, международные наблюдатели этого не видят, они приезжают на один день и, в общем-то, не очень хорошо понимают специфику.
В эфире «Радио Свобода» была исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. 10 октября в России единый день голосования. И поэтому мы сегодня задаем вопрос, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений. Есть ответы, которые пришли нам на пейджер, смс-сообщениями. Прочитаю несколько из них. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет: «Честные выборы возможны только без присутствия Путина во власти, иначе никакой модернизации не видать». Роза пишет: поговорка «соврёшь, недорого возьмёшь» самая употребительная для нашего народа во всех, со всех старых времен. Поэтому и учителя спокойно подделывают избирательные документы, и все депутаты врут с экрана, не моргнув глазом. Вот это повсеместное вранье дает возможность нашей бандитской власти проводить любые выборы, как им нужно. Это мнение Розы. Есть еще одно сообщение от Александра из Свердловска. Сейчас он называется Екатеринбург. Ну, видимо, Александр такой подписью подчеркивает, что родом он, так сказать, из Свердловска. Когда цитируют Сталина, говорят, что, мол, главное – это как подсчитают голоса. Но забывают упомянуть, что Сталин имел в виду именно буржуазные выборы, каковы мы теперь имеем. Это Александр из Екатеринбурга. Сергей Митрофанов из Москвы. По-видимому, в России есть нечестные люди, и некоторые из них попадают в избиркомы. Сегодня спрашиваем, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений, и прочитаю еще один ответ на этот вопрос от Лоры. Ни в одной стране мира так самозабвенно не врут, как у нас в России. Все знают, что депутаты врут, выступая в СМИ. Верховная власть тоже врет в каждом своем слове. Не верят ни газетам, ни телевидению, и все равно идут за них, голосуют, потому что сами такие же спокойно могут подделать бюллетень, поставить галочку за умершего человека. Это пишет нам Лора в ответ на вопрос, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений. Ну а теперь поговорим об этом же по телефону 8 800 222 12. Со слушателями, которые дозвонились нам в прямой эфир. Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, уважаемая Евгения. Свобода и доброе утро всем. Ну, отвечу на ваш поставленный вопрос конкретно. Если в стране закамуфлированная демократия, это значит не существует власти народа, а в той или иной стране правит мир денежных мешков, где не существует ни губернаторских, ни президентских выборов, где власть принадлежит одной партии, где построено полицейское государство со скрытым фашистским режимом. О каких честных выборах может идти речь? Они были и будут закамуфлированными и с очень грязными технологиями. Вот так я ответил на ваш вопрос. Спасибо за внимание.
Спасибо. Это был Анатолий из Брянской области. Я прочитаю несколько сообщений из сайта свободанews.ру. Святослав из Москвы. Самое главное нарушение в том, что тот, кто был дважды президентом, ни разу не участвовал в предвыборных дебатах и явно не собирается делать этого впредь. За это надо снимать с выборов. Так во всех странах, с коих берем пример демократии. Как во всех странах, пишет нам Святослав из Москвы. Аббат из Санкт-Петербурга. Правильнее сказать, почему у нас есть выборы. Спросить, вернее, наверное. Нет выборов, нет нарушений. Недоразумения надо устранять. И, по-моему, ирония сквозит в этом сообщении от нашего посетителя, от посетителя сайта «Радио Свободы» из Санкт-Петербурга. Ну и Николай Кузнецов из Москвы. А что у нас на нашей великой Святой Руси бывает без нарушений, спрашивает Николай Кузнецов. У нас все происходит с превеликими нарушениями, и выборы тоже, пора привыкнуть. Это был ответ Николая Кузнецова из Москвы на вопрос, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений. А теперь мне интересно послушать мнение Федора из Петербурга. Федор, здравствуйте. Федор, здравствуйте. Да. Почему, как вы думаете, в России не обходится без многочисленных нарушений?
Вы знаете, я думаю, потому что значительно находится под контролем административного ресурса, я не буду оригинален, действительно у нас однопартийный режим, канал информации находится под контролем исполнительной власти, той же «Единой России», а это, в общем-то, одно и то же. Финансовые потоки контролируются чиновничеством, силовые структуры тоже, в общем-то, прокуратура, МВД выполняют приказы политического свойства, признанные не допустить оппозицию к выборам и, в общем-то, возможности поучаствовать в решении важных проблем. Это касается и муниципальных, и уровня мэров, это касается и губернаторского уровня. Ну уж про выборы президента и Государственной Думы России вообще говорить не приходится. Это жестко контролируемая, так сказать, структура. Вот сейчас что происходит? Все ждут, когда будет поставлена фактически точка в споре вокруг назначения в Москве. И мы видим, что, скорее всего, человек Путин опять возглавит Москву. В Мордовии Николай Меркушкин, авторитарный лидер, вновь в четвертый раз по воле Медведева занимает свой пост. Вот ей-богу, при таких кадровых изменениях очень сомнительно, что власть позволит другим партиям, в том числе системной оппозиции, я имею в виду, конечно, и КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, занять большие какие-то позиции в местных парламентах. Я думаю, что выборы опять будут предельно жесткими, нечестными и вызывать крайнее, конечно, нарекание в обществе. Вот таково мое мнение.
Спасибо, Федор. Это был наш слушатель из Петербурга, и мы сегодня спрашиваем, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений. Пока из ответов нам сложно понять, что же первично. Засилье одной партии выражается в многочисленных нарушениях или порождает их, или как раз вот это самое присутствие в политическом поле одной лишь партии – это следствие многочисленных нарушений на выборах. Попробуем разобраться далее в нашем эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Свежие данные об инфляции, размерах золотовалютных резервов и других ключевых показателях российской экономики в утреннем выпуске новостей экономики от Ивана Трефилова.
Международный валютный фонд снизил прогноз роста общего объема экономики России в 2010 году с 4,3% до 4%, но повысил его оценку на следующий год с 4,1% до 4,3%. В целом прогноз роста мирового ВВП в текущем году эксперты МВФ повысили на 0,2% пункта до 4,8%, снизив при этом прогноз на 2011 год с 4,3% до 4,2%. В сообщении фонда отмечается, что основными рисками для мировой экономики сейчас является в частности высокий уровень безработицы и значительный объем государственного долга. Инфляция в России за период с 27 сентября по 4 октября составила 0,2, а с начала года 6,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году в течение этой же недели рост потребительских цен был нулевым, а с начала года он составил 8,1%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 24 сентября по 1 октября увеличились на 6 миллиардов 700 миллионов долларов, или примерно на 1,4%, до 494 миллиардов 400 миллионов долларов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Россия с 2012 года может перейти к полноценному экспорту мяса птицы, заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, отметив, что сейчас отрасль способна обеспечить прирост его производства на 16% ежегодно. Согласно ее оценке, в 2010 году объем производства мяса птицы в России составит 2 миллиона 900 тысяч тонн, что обеспечит 85% внутренних потребностей страны. Народный банк Китая разрешил иностранным учреждениям и компаниям открывать международные расчетные счета в китайской валюте в банках, действующих на территории страны. Тем не менее, большинству владельцев таких счетов будет запрещено конвертировать юани в другую валюту и обналичивать их.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В столице и в нескольких городах России накануне в четвертую годовщину убийства Анны Политковской прошли митинги памяти журналистки «Новой газеты». Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в интервью телекомпании CNN подверг критике президента России Дмитрия Медведева. Перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2010 год. В Карачи на юге Пакистана 9 человек погибли, по меньшей мере 55 были ранены в результате двух взрывов. Курсы валют. Доллар 29 рублей 63 копейки, евро 41 рубль 35 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И теперь настало время познакомить наших слушателей с содержанием сегодняшних российских газет. Я приветствую в студии обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Незаовшоренный взгляд на вещи. Я процитировала заголовок из «Коммерсанта», классический коммерсантовский заголовок. И говорится в этой публикации о том, что Россия и Кипр обновили налоговые соглашения с минимальным ущербом для бизнеса. Президенты двух стран подписали новую редакцию соглашения об избежании двойного налогообложения. Но вот ожидаемого закрытия Кипра, самого популярного офшора для российского бизнеса, не произошло, отметил «Коммерсант». Напротив, кипрские холдинги с российскими собственниками получили защиту от произвольных претензий Федеральной налоговой службы России. Еще сообщает газета «Коммерсант» о том, что Виктор Батурин сводит счеты с Интека и требует от сестры минимум 3,5 миллиарда рублей. «Почта из-под ног» – еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта». Почтовый банк, который по масштабу сети способен составить конкуренцию Сбербанку, уже может быть создан в этом году. Об этом свидетельствует утвержденный властями план его создания, с которым удалось ознакомиться «Коммерсанту». Запустить проект на базе санируемого вебом «Связь банка» планируется до конца года. Выбрать коммерческого партнера веб уже может в ноябре, и известна даже цена вхождения в проект – 6 миллиардов рублей за блок-пакет почтового банка. Остается согласовать финансовые условия сотрудничества с Почтой России, что, впрочем, как отмечает издание, будет непросто. Ну, вот как раз продолжение темы о том, что к Елене Батуриной возникают претензии. 0% от НТЭКа – это уже газета «Ведомости». После того, как Юрий Лужков лишился кресла мэра, его жену все чаще открыто упрекают в том, что ее компания пользовалась повышенным расположением московских властей. Как выяснили «Ведомости», некоторые основания для таких упреков можно найти в документах московского правительства.
То есть здесь речь не только о семейной склоке, когда брат у сестры что-то требует.
Да, тут, судя по всему, все-таки дело шире и
возможно, серьезнее.
Возможно, серьезнее. Ну, и еще сообщают «Ведомости» о том, что россияне разочарованы состоянием экономики, и индекс потребительской уверенности в третьем квартале упал впервые с начала 2009 года. Люди ожидают, что за год ситуация в экономике ухудшится, инфляция вырастет, а их доходы как раз нет. Настроение упало. Это центральная публикация на первой полосе «Ведомостей». Ну, тому способствовать вполне может и то, о чем пишет «Независимое» на первой полосе. Властям тарифы дороже населения. Рост пенсии и социальные пособия создает впечатление, что именно социальная сфера является главным приоритетом для власти. Однако опережающий рост монопольных и коммунальных тарифов заставляет усомниться в приоритете социальных вопросов. Вчера правительство и Федеральная служба по тарифам снова определили, что в ближайшие 3 года коммунальные и монопольные услуги будут дорожать со значительным опережением инфляции. Предел подорожания электроэнергии для населения установлен в 10%, тепла в 14%. Услуги ЖКХ в расчете на квадратный метр будут дорожать почти на 9%, тогда как средний рост цен ожидается на уровне 6-7%. Это все на следующий год. Эксперты объясняют тарифный перекос в пользу монополии тем, что в России ими владеет полностью или частично само государство. Возвращаемся к теме, которую мы уже затронули. Но тут уже речь не о Елене Батуриной, а о ее муже, вернее, о том, кто займет его пост. Заведомо не публичный начальник, опять же, «Независимая газета», говорится тут
о том, что... Вы двусмысленно выразились, я не могу. Кто займет пост мужа Елены Батуриной?
Да, слушайте, действительно, что я сказала?
Может быть, и до этого дойдет.
А может, и до этого дойдет, а мало ли что важнее.
Ну так все-таки, кто займет пост мэра? Так вот,
кто займет пост мэра? Это будет известно завтра, когда «Единая Россия» представит президенту своих кандидатов на этот пост. То есть, к концу недели разрешится главная интрига последнего времени. Эксперты независимые считают наиболее вероятным развитие событий по известному путинскому сценарию, когда во главе важной структуры ставят заведомо непубличного политика. Ну и московский комсомолец на эту тему. 7 раз от мэрь. Полагает издание, что в субботу это действительно будет главная новость, но практика предыдущих назначений губернаторов Дмитрием Медведевым показывает, чтобы выбрать из списка победителя, ему требовалось не меньше недели. Так что шорт-лист мы узнаем, но вот фаворита мы узнаем где-то числа 16 октября. Так полагает московский комсомолец. Ну, еще одна тема, которая сегодня, пожалуй, наиболее обсуждаема, но я вот к ней сейчас только обращаюсь, это 13-й пуск булавы, который прошел успешно.
Да, появилась версия, что булава взлетает каждый 13-й раз.
Вот, точно. Ну и вот соответствующие заголовки. Она не суеверная. Газета «Время новостей». С больной булавы на здоровую. Газета «Известия». Просто-напросто 13-й российская газета. И как-то это очень торжествующе звучит. Ну, а новая газета сегодня возвращается к очередному ВИП-ДТП. Оно прошло еще летом. В нем погибли 2 человека. Предполагалось, что в «Фольксвагене», который снес вот этот автомобиль, где погибли 2 человека, находилась жена Нургалиева. Новая газета рассказывает, как идет расследование этой ситуации.
Ну, а мы сегодня еще в нашей программе обязательно обратимся подробнее к некоторым публикациям, которые Валерия Шабаева упомянула, а может быть и к каким-то другим. Так что встретимся еще в этой студии, Валерия. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне Московский городской суд отклонил иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина и москвича Алексея Подчуфарова, требовавших признать незаконным генеральный план развития Москвы до 2025 года. Многие противники генплана рассчитывали на другой исход этого дела, особенно после отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. Однако их ожидания не оправдались. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Генеральный план развития Москвы до 2025 года был принят Московской городской думой в окончательном чтении 5 мая этого года, а затем утвержден мэром Юрием Лужковым. Этому предшествовали общественные слушания, которые, по мнению противников генплана, прошли с многочисленными нарушениями. Основные претензии москвичей, выступающих против генплана, просты. Первое. В нем отдается приоритет строительству офисов, а не жилья и дорог. Документ также не решает природоохранных и культурных проблем города, может повлечь перестройку исторической части Москвы и разрушение памятников культуры. В историческом центре старые здания будут не сносить, а реконструировать. Однако многие примеры говорят о том, что реконструкция эта выливается в полную перестройку с потерей исторического облика памятников. Сторонники генерального плана возражают. Он предусматривает строительство 4-го транспортного кольца и развитие инфраструктуры общественного транспорта. Противники говорят, прогнозы роста транспортной нагрузки, заложенные в генплан, занижены в 1,5-2 раза, а это означает, что запланированное дорожное строительство не решит проблем с московскими пробками. Для противников генплана иск в Мосгорсуд был одной из последних надежд на его пересмотр. Многие надеялись, что на решение суда окажет какое-то влияние и отставка московского мэра Юрия Лужкова, всецело поддерживавшего и продвигавшего документ. Однако сегодня судьи не нашли юридических оснований отменить генплан. Вот как прокомментировал в интервью «Радио Свобода» решение суда Сергей Митрохин.
Ну, мне кажется, что Мосгорсуд проявил предвзятость. Это проявилось в целом ряде нарушений моих прав. В частности, не был удовлетворен ряд ходатайств, заявленных мной о приобщении к делу важнейших материалов. В ходе процесса нам удалось доказать, что отсутствовало положительное заключение государственной экспертизы генплана, а также отсутствовало согласование генплана с правительством России. Однако и мэр, и Мосгордума полагают, что эти документы не нужны, что законодательство позволяет избежать появления таких документов, как положительная экспертиза и согласование правительства. И суд встал на сторону Мосгордумы и мэра и принял во внимание их доводы, а наши доводы совершенно очевидны, что закон требует как положительной экспертизы, так и согласования с правительством России. Суд не принял во внимание.
Сказал в интервью «Радио Свобода» лидер партии «Яблоко» и один из основных противников генерального плана развития Москвы Сергей Митрохин. Депутат Московской городской думы, член «Единой России» Иван Новицкий, напротив, рад сегодняшнему решению Московского городского суда. В интервью «Радио Свобода» он объяснил, почему.
Генеральный план достаточно подробно прорабатывался. Мы обсуждали его в Московской городской думе. Это серьезная работа, которая необходима для продолжения всех дел, связанных с строительными проектами в городе Москве, потому что у нас идет большое жилищное строительство, много очередников, и, естественно, без генерального плана, без того, чтобы все строительные проекты были обеспечены и дорожно-транспортным строительством, и всеми объектами социальной сферы, детскими садами, поликлиниками, больницами, социальным обслуживанием. Все это заведено в генеральный план. Нужно планирование. Точное строительство у нас в Москве закончено. И если мы будем планировать сначала генплан, потом правила землепольной застройки, нормативы градостроительного проектирования, тогда у нас будет действительно развитие комплексное и с учетом всех необходимых параметров развития города Москвы.
Представители общественного движения «Архнадзор» во время обсуждения генплана не раз говорили, что порочна самая главная его идея. Она заключается в следующем. Город делится на зону реорганизации и зону стабилизации. Последняя ограничена бульварным кольцом, парками и участками вокруг памятников. Никаких существенных ограничений по застройке остальных 80% городской территории нет, и это может привести к непредсказуемым последствиям. Вот что депутат Мосгордумы Иван Новицкий отвечает на эти претензии.
Что касается исторического центра, как раз вся зона исторического центра, практически весь центральный округ закреплены как зоны, необходимые под регулирование градостроительного развития с точки зрения историко-архитектурной планировочной зоны. Поэтому эта тема в генплане проработана. И, кроме того, все законодательство, касающееся историко-культурного наследия и природного комплекса, оно выведено за рамки генплана и правила землепользования и застройки, это по федеральному законодательству, поэтому это отдельная тема разработки. Эти претензии совершенно несправедливы с точки зрения именно федерального законодательства, потому что люди не понимают, что генплан подчиняется всем нормам историко-градостроительного и природного проектирования.
Таково мнение депутата Московской городской думы, сторонника генплана Ивана Новицкого. Противники документа, хотя теперь и не очень верят в возможность добиться его отмены даже после отставки Юрия Лужкова, продолжат попытки оспорить генплан в судах вышестоящих инстанций. Говорит инициатор отклоненного сегодня Мосгорсудом иска Сергей Митрохин.
Мы будем, конечно же, обжаловать решение суда. Мы считаем исключительно важным добиться отмены генплана, потому что этот документ просто уничтожает Москву в угоду коммерческим застройщикам. Мы будем бороться с этим до конца.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, чей иск с требованием отменить генеральный план развития Москвы до 2025 года отклонил сегодня Московский городской суд. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений? 10 октября почти во всех регионах выборы местного уровня. После выпуска новостей в воскресенье, 10 октября, выборы и в Киргизии. Там будут выбирать парламент. В этих выборах примут участие 29 партий. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир.